Сергей Куц. Запретная магия. Книга вторая. Глава первая. Перекресток королей. Таверна «Перекресток королей» скорее походила на усадьбу, чем придорожную гостиницу. В центре просторного двора, куда заезжали экипажи, стояла каменная двухэтажная харчевня и рядом с ней дом с номерами в три ряда окон, тоже сложенный из камня. Слева от гостиницы был разбит небольшой садик для прогулок постояльцев из высокородного сословия. Дальше располагались три конюшни и дюжина иных построек, и все окружено стеной из бревенчатого частокола с двумя башенками. Впервые за долгие-долгие годы они служили по прямому назначению. Днем и ночью на них теперь по два лучника. Времена нынче-то страшные. Нанятые хозяином перекрестка королей бонды следили за округой на слиянии двух больших южных трактов, которые дальше на север тянутся уже одной дорогой. Куда бы она ни вела, на север либо на юг, а все одно въезжаешь на постой мимо главной башни, так ее называли. Она высилась у гостевых врат. Другая, или иначе малая башня, охраняла ворота у дальней стены. Через них в таверну поступала снедь и прочие припасы. Здесь, в дневном переходе от Лаконтелора, располагались еще семь других постоялых дворов на любой кошелек. Однако направленное в Сигмар посольство Академии Высокой Магии могло остановиться только в Перекрестке Королей. В прежние времена, то есть какую-то неделю назад, к блистательному Фродону Первому выехал бы большой посольский поезд из 20 карет и повозок под охраной сотни конников. Но нынче все иначе. И это при том, что у Академии все еще много рыцарей. Их владения лежат окрест Лаконтелора. Почти никто из вассалов Академии не пострадал в катастрофе, что поглотило город. Поэтому с посольством отправили полагающееся число рыцарских копий, коих в этот раз была дюжина — 102 человека. 12 рыцарей и их ратных слуг. Вассалов у города магов достаточно, но сколь мало ныне магов. Времена изменились. Шепчутся, что наступила новая эпоха, новое страшное время. Эван Дирок вздрагивала, когда кто-нибудь вспоминал про новые времена. Обычно эти слова произносились с неприкрытой горечью. Лишь несравненная Калисандра Дикалис говорила о новых страшных временах как о чем-то привычном, словно она окончательно приняла их и не оглядывается в прошлое. Архант темной силы и декан онной школы не имела права на слабость и ни разу не проявила ее на чужих глазах. Но Эван чувствовала, что фрау Калисандре тоже очень тяжело. Узы позволяли ощутить, что на самом деле внутри наставницы. Потерять одного из ликторов — это смерть части твоей души. Если начинать думать об этом, то начинает казаться, что крохотная частичка собственной души Эван тоже погибла. Треклятые узы. Все это ощущение утраты, все от них. Дабы отвлечься от дурных мыслей, подопечная декана темной школы уставилась в окно экипажа, в котором вместе с ней ехали две ее подруги и экономка фрау Джора. После гибели наставниц Илвит и Тиамет они теперь тоже в ученичестве у Калисандры Дикалис. Девица с пепельно-серыми короткими волосами дремала. Усталость сморила и сидевшую напротив нее фрау Джору.
«Не буди их!»
— прошептала Илвит, поднеся к губам указательный палец. Эван кивнула и продолжила смотреть в окно экипажа. Девушка осторожно коснулась силы. «Магия! Она здесь! Боги!» Дочь барона торопливо отпустила силу, пока никто не заметил, что она прикоснулась к ней. «Но как же это?» «Трудно описать свое состояние, когда понимаешь, что магический дар вернулся!» В тот кошмарный день в Лаконтелоре, когда тьма легла на город, Эван едва не выжгла себя. Чувство силы вернулось только 3 дня назад. До сих пор трудно удержаться и не проверить, что магия снова с ней. Наверное, фрау Калисандра догадывается, зачем ученица по несколько раз на дню касается магии. Узы говорят ей, но ничего не говорит на сей счет. Но ничего не говорит на сей счет, и спасибо за это 9 рын. Лишние вопросы от наставницы Эван не нужны. Снаружи уже смеркается. Дневной переход по тряской дороге подошел к концу. Три кареты и 9 наемников только что добрались до перекрестка королей. Для сотни всадников сопровождения платят места в таверне попроще, а непосредственный покой посольства внутри перекрестка королей обеспечат кондотьеры Линара. Посольство. Еще громко сказано. Единственным магом, кто направился в Сигмар, была Калиссандра Диккаллис. Более никого, и это все, что Академия смогла снарядить в Южное Королевство. На большие маги сейчас не способны. Размер посольства не должен уязвить честь Фродона I. К нему едет сама декан темной школы, а при фрау Калиссандре — дочь короля. Будучи ученицей темной волшебницы, принцесса Илвит вместе с посольством направляется ко двору отца. 7 деканов Академии должны навестить 7 самых могущественных властителей кольца. Посольство темной школы выехало из лагеря магов первым. У темных дорога длиннее. В первой карете ехала фрау Калиссандра и гер Патрик. Немолодой ликтор выжил в схватке с тварями и на мирье, но потерял руку. Второму ликтору повезло меньше. Брюс погиб. И теперь у Арханта темной силы только один телохранитель. Поговаривают, что такое положение продлится недолго. Но Эван-то какое дело до этого? Девушка следила за первой каретой, которая только что свернула с тракта и въехала в ворота постоялого двора. Вид у экипажа Арханта темной силы был неброский. Для дальней дороги яркая вычурность ни к чему. Но внешне темно-синий, почти черная карета выглядела добротной, прочной. Казалось, что ее не сильно качает на ухабах, но это обманчивое впечатление. Карета учениц была точной копией экипажа фрау Калиссандры, только окрашена темно-зеленой краской. Эван думала, что дорога растрясла все ее внутренности. Девушка с тоской вспоминала отцовскую двуколку, на которой старый барон привез дочь в Лакантелор. Едешь без крыши над головой, зато трясет гораздо меньше. Третий экипаж, полностью черный, был наполовину забит гардеробом фрау Калиссандры. По ее мнению, в посольстве надлежало иметь не меньше платьев, чем везут сейчас. Другую половину карет отвели 2 горничным декана темной магии. Третий экипаж въезжал в гостевые ворота постоялого двора, куда уже вкатились 2 другие кареты. «Где мы?» Эва наглянулась на голос Тиамет. Подругу разбудил шум снаружи. Перекличка наемников Линара, чьи лошади сейчас проходили через ворота, да возгласы трактирной прислуги. Вон и хозяин заведения, и с ним жена и 3 дочки. Спешат к карете фрау Калиссандры, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение. Экономка тоже проснулась. Почему-то фрау Джора приняла грозный вид. Нахмурившись, она сложила руки на пышной груди и попыталась рассерженно оглядеть девиц. Получилось плохо. Ее заспанная физиономия могла испугать разве что мышь в кладовке. Сидящая рядом с ней Илвит отвернулась к окну, дабы скрыть улыбку. А Эван пришлось держать себя в руках, дабы не рассмеяться. Тиамет, которая тоже толком еще не проснулась, смотрела на фрау Джору со всей серьезностью, какая полагается ученице. «Лисоньки!» — шикнула на девиц экономка. «Не смейте высовывать наружу нос. Пока фрау Калиссандра не соизволит покинуть свою карету, все прочие остаются на своих местах». «Да, фрау Джора», — Эван Дирок почтительно опустила взор. «Мы понимаем. Но мы и не думали выскакивать первыми». Илвит все испортила, снова за свое. За этот день, который почти полностью провели в карете, она несколько раз позволяла себе обронить лишнюю фразу, будто испытывая пределы терпения фрау Джоры, будто вздумала перечить ей, но каждый раз останавливалась в шаге от черты, за которой экономка могла обрушить на своевольную ученицу праведный гнев. Фрау Джора лишь сопела и недовольно косилась на златовласую красавицу с большими голубыми глазами, но всякий раз не находила повода, дабы основательно отругать Илвит, либо пожаловаться на нее наставнице.